В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Главные темы программы. Олимпиада в Сочи 2014. Будут ли в срок сданы все олимпийские объекты? Будет ли Большая Москва похожа на Большой Париж? В столице создается концепция развития московской агломерации. Поможет ли установка веб-камер на избирательных участках провести в марте честные выборы? Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Чиновники Счетной палаты России сообщили о нарушениях при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Согласно выводам ревизоров, олимпийское строительство значительно опаздывает, а некоторые объекты вообще не будут построены. В Олимпстрое все обвинения опровергают и обещают, что все объекты будут сданы вовремя. Эксперты напоминают, что Счетная палата выдвигает претензии к тому, как идет олимпийское строительство, не в первый раз, и называют его одним из самых коррупционных российских проектов последних лет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В ежегодном отчете Счетной палаты говорится, что основные проблемы и риски при строительстве олимпийских объектов заключаются в отставании от сроков. Об этом шла речь на совещании в Сочи с участием президента Дмитрия Медведева и куратора Олимпиады 2014 вице-премьера Дмитрия Козака. По информации Счетной палаты, с которой Козак согласен, отставание от графика олимпийского строительства весьма значительное – на 76 объектов из 393. Некоторые из них вообще не будут построены, уверены в Счетной палате. Среди проблемных объектов – новый порт в Сочи, Кудепстинская электростанция, санно-бобслейная трасса и большая спортивная арена с полуоткрытым сводом, где планировали провести открытие Олимпиады. В срыве сроков возведения олимпийских объектов обвинили корпорацию «Олимпстрой». Пресс-служба корпорации, куда я обратилась за комментариями, сообщила следующее.
Все спортивные объекты, необходимые для проведения Олимпийских игр в Сочи, будут готовы к 2012 году, что позволит провести необходимый цикл тестовых соревнований. Каждый этап строительства спортивных объектов контролируется комиссиями различных уровней. Строительные площадки регулярно инспектируют представители различных ведомств, в том числе эксперты МОК, специалисты спортивных федераций. Строительство центрального стадиона планируется завершить в 2013 году. Центральный стадион – единственная из шести арен в Олимпийском парке, на которой во время Олимпийских игр 2014 года не будут проводиться спортивные соревнования. Там пройдут церемонии открытия и закрытия игр. Строящийся морской грузовой порт в устье реки Мзымта начал принимать грузы для олимпийского строительства с апреля 2010 года, когда была сдана первая очередь порта. В настоящее время первые 5 из 8 причалов принимают суда с грузами для строительства олимпийских объектов. Летом 2012 года будут достроены все 8 причалов, и морской грузовой порт будет способен переваливать до 4,5 миллион тонн в год. Ответственный исполнитель по строительству Кудепстинской ТЭС – корпорация «ГазЭнергострой». Запуск станции запланирован на конец 2013 года.
Это было сообщение пресс-службы корпорации «Олимпстрой». О причинах срыва сроков строительства олимпийских объектов говорит руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Такой большой коррупционный проект. Поскольку огромные средства, систему откатов у нас никто не отменял, и поводов для отмены практически нету. Счетная палата неоднократно уже проводила проверки, говорила о нецелевом использовании бюджетных средств на примере Олимпиады в Сочи. То есть есть некие большие подрядчики, фактически они часть денег распиливают, дальше попадают субподрядчики, субподрядчики дошли уже до того, что сами нанимают еще и себе субподрядчиков. Деньги распилятся на несколько этапов. Фактически это явилось причиной неэффективного реализации этого проекта, поскольку ведь не идея была построить объекты, это идея была, которую формировали высшие должностные лица государства, а у остальных чиновников они воспринимают любой национальный проект как бизнес. И у них задача максимально затянуть проект, а дальше получается некая проблема. Бюджетные средства истрачены, повторно финансировать данные линии, да, это невозможно, поскольку уже строки в бюджете забиты. Нужно принять либо правовые решения, а именно как уголовное преследование. Уголовное преследование по данному направлению здесь крайне сложно, поскольку я знаю, что материалы, которые направила Счетная палата, они фактически не реализованы. Хотя были выявлены, уже неоднократно были выявлены нарушения. Поэтому придумываются какие-то новые формы, дополнительные бюджетные фонды, для того, чтобы дофинансировать данную историю. Именно поэтому мы сейчас видим вот эту вот задержку, которая, в принципе, выгодна для тех, кто осваивает деньги. Потому что, понятно, сроки поджимают, деньги еще будут вбрасываться, нужно будет срочно доделывать что-то. Это большие деньги, чем делать сроки нормальные, с нормальными затратами.
Ну что вы думаете, в итоге построят там олимпийские объекты-то, пройдет Олимпиада?
Очень сложно говорить, пройдет она или не пройдет. Скорее всего, она пройдет, но на каком качественном уровне она пройдет. А если мы сейчас видим, что уже отказываются от части проекта, хотя, в принципе, это же нарушение и обязательно взято перед Олимпийским комитетом. Хотя бы даже с этой позиции. Вот готовность, я думаю, все равно она будет выполнена, потому что это личный проект Владимира Владимировича. И поскольку он у нас баллотируется на президента, в обществе будет явный повод для очередного социального недовольства. Сказать, что, ребята, вы сотни миллиардов ушло на данный проект, вы даже не достроили, не смогли провести. Куда ушли деньги? Поэтому все равно проведут. Но уровень проведения и затрат, мы знаем, что вот сегодняшние затраты превышают объемы по китайской Олимпиаде. Хотя там это фактически внедрение всех новейших технологий. У нас это, к сожалению, все-таки был как проект, как бизнес-проект коррупционного рынка.
Рассказывал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Возведение олимпийских объектов в Сочи идет не только с финансовыми нарушениями. По словам руководителя экологической вахты по Северному Кавказу Андрея Рудамова, Махи, строительство нанесло непоправимый ущерб природе Краснодарского края.
Все это отвратительно, проведение охраны природы. То, что проекты будут не построены, было ясно с самого начала, что проект был авантюрный, непродуманный. И как с технической стороны, про экологическую говорить нечего. Я уже многократно говорил, что вот в новейшей истории России это самый худший с экологической точки зрения проект, нанесший наиболее серьезный ущерб дикой природе. Уничтожена вот река Мзын, это крупнейшая река Сочи, и эта система полностью разрушена. Сейчас это сточная канава, в которую олимпийские строители сливают отходы, полностью именно руфа реки, она взята такие в габионы, то есть она как нерестовая река, она тоже, то есть уже невозможно нереститься форели в ней, как это было раньше. Но это только один пример. В районе Красной Поляны все горы перепаханы, даже влезли в Кавказский заповедник. Сейчас Газпром на западных реках Лаура и Акице, где тоже ведет строительство, прямо в русле этих рек, строят в охранной зоне заповедника и всемирного наследия, строят новую резиденцию для Владимира Путина олимпийскую. Ничего хорошего не могу сказать, только плохое с экологической точки зрения. То есть Олимпиада, это уже слово стало нарицательным.
Как жители Сочи, как жители Краснодарского края относятся к Олимпиаде?
Поначалу люди еще не поняли, чем это им грозит, но сочинцы. И большинство поддерживало. Сейчас уже, когда все хлебнули лихо с этой Олимпиадой, когда уже жизнь нормальная в Сочи, нет. Бесконечные пробки, стройки, переселение людей. То есть население сейчас относится именно к сочинцам, по которым все это проехало танком, они относятся очень отрицательно, по крайней мере, большинство их.
О негативном влиянии строительства олимпийских объектов на природу Краснодарского края говорил руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудамаха. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате крушения у берегов Италии круизного лайнера «Коста Конкордия» возросло до 7. Пропавшими без вести считаются 28 человек. Родственники юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, просят защитить их от давления со стороны следственных органов МВД. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин выразил поддержку создаваемой в стране «Лиги избирателей». На центральной площади Алма-Аты проходит несанкционированный митинг оппозиции против результатов выборов в парламент Казахстана. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. 14:00 слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час» в программе «Телепатия в армии. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Школа космополитов. Репортаж Владимира Морозова. Как модернизм открыл Америку. Картинки с выставки». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом сегодня в 14:00. Но в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Проект «Большой Москвы» будет разрабатываться по опыту «Большого Парижа». Об этом накануне рассказал главный столичный архитектор Александр Кузьмин. По его словам, в течение полугода группа из международных и отечественных экспертов выберет 10 наиболее удачных проектов. На их основе создадут концепцию развития московской агломерации, а затем новые генпланы Москвы и Московской области. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
В июне прошлого года президент Медведев поставил перед властями задачу расширения Москвы с последующим переездом на новые территории федеральных органов власти и созданием там международного финансового центра. С 1 января 2012 года Москва была расширена на 150 тысяч гектаров за счет присоединения участка на юго-западе между Киевским и Варшавским шоссе, а граница города дошла до Калужской области. Москва архитектура объявила конкурс на проект концепции развития московской агломерации. Предполагается, что Белый дом и администрация президента переедут в район между Подольском и Троицком. Сама же концепция должна быть рассчитана на 30-50 лет. Кроме того, власти ждут от разработчиков такую схему развития территории, которая позволила бы переселить за МКАД 2,5 миллиона москвичей и сократить на 1 миллион число рабочих мест в Москве. Александр Кузьмин вчера заверил, что принудительного переселения не произойдет, пояснив, что задача — создать условия проживания. Хочешь жить с выхлопными газами – оставайся в историческом центре Москвы. Тем же, кому хочется быть ближе к природе и дышать чистым воздухом, будут предложены новые территории. Конкурса в привычном понимании этого слова с победителями и проигравшими не будет. Может получиться, что в одном варианте более приемлемым будет проект по развитию самой агломерации, в другом – проект нового парламентского центра. В результате этой работы будет выработана единая концепция развития московской агломерации, а затем новые генпланы Москвы и Московской области. Но это произойдет уже не раньше 2014 года. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 13 февраля 2012 года. Основное требование к конкурсантам – опыт разработки проектов, аналогичных по тематике и масштабу решаемых задач. До 20 февраля будет сформирована экспертная группа по рассмотрению заявок. В нее войдут представители Союза архитекторов России, Академии архитектуры, НИИ генплана Москвы, Минрегиона, а также приглашенные международные эксперты. Уже есть предварительная договоренность о сотрудничестве со специалистами из Парижа, Берлина, Барселоны и Пекина. В целом, при проведении конкурса за основу был взят опыт Большого Парижа. Комментирует член Общественной палаты профессор Вячеслав Глазычев.
Мы действительно исходили из того, что это очень удачный опыт. Что такое опыт Большого Парижа? Это 10 международных групп, которые представили свои концепции развития района Иль-де-Франс вместе с Парижем. Именно это является сегодня задачей. Это не конкурс проекта, это конкурс идей, которые помогут откорректировать переход от стратегии развития Москвы, которая сейчас шаг за шагом дорабатывается в диалоге экспертов и московской власти, к, собственно, проектной работе на кусочке, который является элементом программы «Большая Москва». На том кусочке присоединенном, вокруг которого пока много разговоров. Было несколько крупных концепций во всю историю вообще урбанистики последних двух веков. Одна схема — города-спутники. Так развивался Большой Лондон. Довольно успешно. Но когда Париж попытался повторить этот опыт, приблизив эти города-спутники, возникло то, что возникло. Пригороды, превратившиеся в гетто. Значит, не получилось. Москва шла по пути Лондона еще даже в советское время. Был лесозащитный пояс. В постсоветское время это было разрушено. И область, по сути дела, отдала Подмосковье на поток разграбления. Сейчас делается попытка учесть опыт городов-регионов. Это, простите, и Нью-Йорк. Сегодня китайские города, но они все-таки в такой, в советской схеме развиваются. Государственные, да, Шанхай или Пекин. И достаточно интересный опыт Сан-Паулу и опыт Токио. Учесть все надо и можно, но только ничего нельзя прямо перенести.
Член Общественной палаты, профессор Московского архитектурного института Вячеслав Глазычев о конкурсе на разработку проекта развития Новой Москвы. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве в понедельник прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Оно прошло под председательством главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова. О том, как будет реализовываться разработанная правозащитниками программа об увековечивании памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Светланы Павловой.
Распоряжение об образовании рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий было подписано президентом России Дмитрием Медведевым в конце 2011 года. В группу вошли историки, правозащитники и чиновники. Среди них, в частности, губернатор Кировской области Никита Белых, писатель Даниил Гранин, директор Госархива Сергей Мироненко, глава правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский и другие. Возглавил рабочую группу руководитель президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Ранее в рамках этого ведомства была разработана программа по увековечиванию памяти жертв репрессий и национальному примирению. В понедельник на первом заседании рабочей группы были созданы подразделения для реализации основных задач этой программы, рассказал в интервью «Радио Свобода» Михаил Федотов.
Речь идет о совершенно конкретных вещах, например, о вопросах сохранения и создания новых мемориальных комплексов, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. Именно поэтому в рабочую группу, которая будет этим заниматься, включены представители и московских властей, и властей Московской области, и петербургских властей, и властей Ленинградской области. Поэтому такие проекты конкретные по Петербургу и по Москве, они будут рассматриваться. Дальше вопрос о местах захоронения жертв репрессий, об их документировании, об их обнаружении, потому что не все обнаружено, к сожалению, об установлении памятников, памятных знаков, о анализе ситуации с теми местами захоронений, которые сегодня уже существуют. Например, в Кировской области есть места захоронений, они нанесены на карты, но они никак не обустроены. То есть это вопросы совершенно конкретные. Точно так же будет работать подгруппа, которая будет заниматься созданием единой базы данных по жертвам политических репрессий, Всероссийской книги памяти и созданием интернет-портала, на котором будут размещены данные о всех жертвах политических репрессий. Вот как Министерство обороны сделало такой замечательный интернет-портал по всем погибшим в Великую Отечественную войну. Вот такой же интернет-портал нужно создать и нам в рамках этой программы,
сказал Михаил Федотов. Программа, реализации которой занимается возглавляемая им группа, подразумевает также социальную поддержку жертв политических репрессий, рассекречивание архивов и запрет на пребывание на государственной службе чиновников, которые отрицают преступления тоталитарного режима в СССР. В СМИ, разработанный правозащитниками план действий по увековечиванию памяти жертв советских репрессий, часто называется программой по десталинизации. Руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин поддерживает основные положения этой программы, однако сомневается, что она может способствовать национальному примирению, как это заявлено в ее официальном названии.
Это две совершенно разные цели, потому что сегодня идея десталинизации – это одна из идей, сильно разделяющих общество. Даже среди тех, кто готов выйти на площадь и быть недовольным партией жуликов и воров, рецепты лечения этой болезни разные, и некоторые из них как раз за возвращение сильной и жесткой руки, которая поборется с жуликами и ворами. Но из того обстоятельства, что сегодня еще общество вовсе не готово целиком и единодушно принять эту идею, совсем не значит, что не нужно выполнять другой чрезвычайно важной функцию этой задачи, а именно сохранять память о преступлениях, помогать жертвам преступлений, ну и все то, что и составляет основу этой программы. Идея примирения как раз притянута за уши к ней. А все остальное я целиком, в общем-то, одобряю и не спорю. Кстати, мне приходилось говорить о этой своей позиции мемориальцам, которые и инициировали, собственно говоря, всю эту идею. И в основном они со мной согласны.
Сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин. Сам Михаил Федотов считает некорректным употребление термина «десталинизация» в отношении целей возглавляемой им рабочей группы.
Никакой комиссии по десталинизации у нас не существует. Это великое заблуждение, которое старательно кем-то репродуцируется вновь и вновь. Мы занимаемся совершенно другим делом. Десталинизацией в нашей стране занимались в 50-х годах. Вот тогда занимались десталинизацией. А сейчас мы занимаемся совершенно другим делом. Мы занимаемся, во-первых, модернизацией общества, если говорить о такой задаче глобального масштаба, такого стратегического значения. А более конкретно мы занимаемся вопросами увековечения памяти жертв политических репрессий.
Сказал Михаил Федотов. С ним согласен директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Это вообще не идеологическая программа. А под словом десталинизация многим мерещится или декоммунизация, или что-то еще, связанное, в общем, с, грубо говоря, даже, я бы так сказал, с отношением к тому, что происходило в определенные периоды советской истории. Это необходимо, но это не является ядром этой программы. Ядро этой программы – это, правда, увековечивание памяти, в первую очередь жертв, конечно, репрессий. Во-вторых, это все-таки большая социальная поддержка тех, кто остался, слава богу, жив сейчас уже, потомки, и так далее, и так далее. И, в-третьих, это некоторая вещь, связанная с политико-правовой, как мы говорим, оценкой того, что происходило в тот период. И поэтому называть ее десталинизацией можно только, правда, ради краткости. По содержанию она совсем другая. И я бы сказал еще, что там главное нам, как разработчикам этой программы и желающим претворить ее в жизнь, кажется, это то, что нужно не просто оценить, увековечить, улучшить там социальное и прочее состояние, но сделать так, чтобы это невозможно было повторить. То есть увидеть то, что привело к этому. Это не какое-то выкорчевывание из памяти и уж тем более из голов людей тех или других идеологем. Никто это не предлагает, тому в страшном сне такое не приснится. А это говорит только о том, чтобы увидеть, что же в нас самих, в первую очередь, и во-вторых, в действиях и государства, конечно, того времени, привело вот к таким страшным последствиям.
Считает директор Института прав человека Валентин Гефтер. Следующее заседание, возглавляемое Михаилом Федотовым рабочей группы, состоится 20 февраля. До начала марта предложения по реализации программы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий должны быть представлены российскому президенту. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема: может ли Владимир Путин, отложив политические реформы, довести Россию до новой революции? В программе дискутируют публицисты и политолог, член бюро движения «Солидарность» Андрей Пиантковский и депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия» Евгений Федоров. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода. В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. На борту круизного лайнера «Коста Конкордия» сегодня рано утром найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, подтверждена гибель 7 человек. Общее число пропавших без вести составляет 28. Всего на судне, потерпевшем крушение у западного побережья Италии, в пятницу находились более 4000 человек. Его капитан арестован, ведется расследование обстоятельств катастрофы. Родственники юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, просят Совет по правам человека при президенте России и генпрокурора защитить их от давления со стороны следственных органов МВД. Бывший министр финансов Алексей Кудрин выразил поддержку создаваемой в России Лиги избирателей. Он написал об этом на своей странице в Твиттере. По мнению Кудрина, выполнение требований декабрьских митингов в Москве возможно при условии объединения всех оппозиционных сил от левых до правых. В центре Алматы состоялся митинг оппозиции против предварительных итогов парламентских выборов в Казахстане. По промежуточным данным Центра избиркома, в парламент проходят 3 партии. Пропрезидентская «Нур Отан» при этом получила более 80% голосов избирателей. Россия распространила в Совете Безопасности ООН новую версию резолюции по Сирии. Однако, как заявляют западные дипломаты, документ вновь не содержит ясно выраженного осуждения действий сирийского президента Башара Асада. Ожидается, что 15 стран-членов Совета Безопасности сегодня обсудят предложенный Россией текст. В американском штате Южная Каролина в понедельник состоялись очередные предвыборные дебаты претендентов кандидата на пост президента США от республиканской партии на выборах в ноябре этого года. Соперники бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни подвергли критике его предпринимательскую деятельность.
Краткую сводку новостей вам представил Иван Кутузов. В эфире программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. На этой неделе в нескольких регионах России начинают устанавливать веб-камеры на избирательных участках, чтобы каждый житель страны через интернет мог контролировать ход голосования 4 марта. Сегодня камеры должны быть установлены на избирательных участках в Ярославской области. Чуть ранее эти работы начались в Подмосковье, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Путинская программа по видеонаблюдению начала работать 3 января. В данный момент идет работа по продвижению денежных средств в регион. В здешнем избиркоме объяснили, что пока Ростелеком лишь получил задание на оборудование, планируются встречи для подписания договоров Ростелекома с владельцами помещений, в которых размещаются избирательные участки. Эксперты уже заявляют, что обеспечить онлайн-трансляцию реально не более чем с 60% участков по стране. В Подмосковье прогноз получше, а результат, по версии Министерства связи, должен выглядеть так, как рассказал агентство РИА Новости, заместитель министра связи Илья Масух, отметивший, что данная задача выполнимая, но с трудом.
Человеку будет предоставлена возможность, как сейчас это видится, будет карта России, человек доходит через вложенное меню до нужного участка и получает там картинку из 2-3 камер.
Будет или не будет установлено видеонаблюдение в местах голосования, не очень волнует участников выборов. Коммунисты считают эту меру космической. Депутат Московской областной думы, секретарь подмосковного отделения КПРФ Александр Наумов.
Попытка доказать то, что все-таки, смотрите, выборы проходят. Мы готовы обеспечить видеонаблюдение. Мы готовы в какой-то мере там обеспечить прозрачные урны. Но видеонаблюдение может показать вот сам ход голосования. Но оно не показывает всех подводных течений, которые происходят во время на избирательных участках. Зачастую фальсификации, они происходят еще до открытия избирательных участках, непосредственно после закрытия избирательных участков, изменения определенных результатов именно в период подсчета голосов. И сказали А, нужно говорить Б. А почему не показать подведение итогов? Важно внести некие ограничения на время подсчета голосов. Поэтому сами по себе веб-камеры, они не решают проблему.
По мнению исполнительного директора ассоциации «Голос» Лилии Шабановой, видеонаблюдение не заменит работы квалифицированных наблюдателей и видеокамеры, в особенности прозрачные урны. Это, говорит она, дополнительные средства контроля на избирательных участках.
Тот принцип работы видеокамер, который описан в настоящий момент, если это не будет исправлено и не будет заменено, то, что видеокамера, во-первых, будет передавать изображение без звука, и то, что видеокамера будет закрыта, часто 8 часов вечера как раз по подсчете голосов, значит, с точки зрения тогда смысла таких затрат вообще нет. То есть для чего нужен звук? Звук нужен для того, чтобы действительно оценить, насколько, например, закон или незаконное удаление наблюдателя. В чем заключались споры между наблюдателями и членами комиссии? Например, подача жалоб, непринятие жалоб и так далее. И далее очень важно, конечно, именно, чтобы камера работала после 8 часов вечера и так далее. То есть очень много моментов, которые в настоящем как не регламентированы. И вброс вот этой идеи с видеокамеры, она настолько срочен, настолько неподготовленный эксперт, что у нас очень много сомнений.
Пока эксперты сомневаются в эффективности, а также в возможности реализации предложенной Владимиром Путиным видеофикации мест голосования, в Минкомсвязи обсуждается даже возможность трансляции изображения со звуком. Об этом заместитель министра Илья Масух говорил в интервью агентству РИА Новость. По словам Масуха, всего в России будет установлено около 200 тысяч камер по две на участке. Монтаж веб-камер, по данным Мособлизбирком, не может начаться ранее 20 января. Это срок для сдачи копий поэтажных планов помещений. После этого начнут готовить проектно-сметную документацию для начала монтажа. А контрольное испытание системы веб-камер намечено на 2 февраля. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Поможет ли установка веб-камер на избирательных участках провести в марте честные выборы? Такой вопрос мы задавали в утренней программе «Время свободы». Дискуссию можно продолжить на форуме на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень» опрос на улицах Снежинска. Его провела корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова.
Техника – это вещь такая, как ее использовать. Если видеокамеры грамотно поставить, то они не будут мешать, мухлевать, что там делается, как это делается, куда идут эти урны. Поэтому сами по себе камеры ничего не решают. Но если меня спросить, нужны ли они? Да, нужны. Грамотно расположенные, чтобы за ними следили, чтобы они записывали, чтобы куда-то эти материалы шли. А не так, что стоит камера, что она снимает, не снимает, никому не понятно. Но в первую очередь нужно, конечно, не камерами обеспечивать, а нужно все-таки как-то вот следить за теми, кто проводит выборы. До выборов, после выборов, во время выборов.
Мне кажется, найдутся другие моменты, где можно будет найти какой-то обход, обойти как-то все законы и правила. Было бы желание, мне кажется, найдут все равно.
Было бы желание, честные выборы можно провести даже без камер. А если есть желание кого-то обмануть, обманут по-всякому, даже с камерами. Камеры тут не решение вопроса.
Видеокамеры. Мне кажется, все равно вот сделаю так, как надо.
В общем, дополнительные средства контроля, они, конечно, для прозрачности выборов, они играют какое-то значение. Чем прозрачнее, тем лучше. Но мне кажется, что обеспечить полностью честные выборы в этом смысле техника не сможет. Ну, а с другой стороны, движение к этому должно быть.
Само введение камер, оно обеспечит какой-то более повышенный правопорядок, но на саму картину выборов я не думаю, что они хоть как-то повлияют, потому что люди идут уже на выборы, либо с выбором сделанным по собственным убеждениям, либо по тому выбору, который им спустили сверху. И есть там камеры или нет, никакой роли не сыграет.
Но не там происходит фальсификация. Камеры не помогут, конечно. При подсчете наверняка голосов. При подсчете. А что эти? Покажут, сколько кидают бюллетеней, ну и все. Ерунда.
Нет, не поможет, потому что это потратит только бюджетные деньги, опять и будут кричать, бить себя в грудь кулаком. Вот, вы видели, нет никаких нарушений. При подсчете потом получается совсем не то. У нас как в старые добрые времена начальник сказал, за кого голосовать, все взяли и пошли, пугают, пишут в газетах. Вот, сейчас власть изменится, вам понизят зарплаты, вам это надо, вы вот подумайте, за кого голосовать. Быстренько все галочки поставили, где положено, как сказали свыше. Так что еще на этом этапе уже идет фальсификация, не то, что люди на самом деле думают.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, поможет ли установка веб-камер на избирательных участках провести честные выборы. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сегодня в Новосибирске судят участников акции «Поклонение холопов». В минувшие выходные несколько человек пришли к одному из городских офисов «Единой России», чтобы публично произнести в адрес партии хвалебные речи. Полиция юмора не оценила и сочла мероприятие несанкционированным пикетом, задержав нескольких участников акции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Акция под названием «Поклонение холопов» 14 января собрала несколько десятков человек возле общественной приемной «Единой России» в Новосибирске. Мероприятие могло и не состояться. За полчаса до его начала власти города оградили лентой здание офиса и сообщили, что на этой территории будут убирать снег. Организаторы акции не стали спорить и перенесли место поклонения на несколько метров в сторону. Затем 10 активистов по очереди вставали на колени на специально расстеленный коврик и восхваляли партию. Сами организаторы не считают это мероприятие политическим и предпочитают называть его перформансом. Подробнее об акции «Поклонение холопов» в интервью «Радио Свобода» рассказал ее координатор Станислав Захаркин.
Мы решили публично восхвалить нашу любимую партию «Единая Россия», которая устраивает чудеса, которая посылает в небесную твердь спутники, которая рисует себе всего лишь 49% и говорит нам, что нас не 100%, а 146%. Ну и каждый должен был восхвалить за все эти чудеса, за овощи рож, за то, что стали более лучше одеваться. Но в итоге получилось так, что там появился провокатор, который почему-то решил, что мы хотим революции, что мы пришли от дяди Сэма, и благодаря ему весь перформанс, вся акция превратилась в глазах полиции в несанкционированный пикет.
Но акцию вы не согласовывали с властями?
Мы занимались формой искусства, а не политикой. То есть мы хотели разыграть небольшую сценку, естественно, без всяких средств агитации, без плакатов, без звукоусиливающих устройств. Нас и не должны были задержать, но вот появление провокатора с плакатом позволило полиции сказать, что мы проводим такие акции протеста.
Почему вы решили проводить мероприятие в такой форме?
Мы решили использовать приемную «Единой России» как декорацию для нашей вот небольшой пьески. Но так как там все перекрыли и над небожителями очищали снег, пришлось от этой декорации отказаться, но это было не так уж и важно, потому что, в общем-то, потеря одной небольшой декорации не должно помешать проведению всей пьесы. Не просчитывается все долго и сложно, это возникает как-то спонтанно, то есть в дружеской компании у нас возникла какая-то идея. Мы думаем, что было бы неплохо ее реализовать. В кругу друзей придумаем какой-то план, потом в социальной сети создаем встречу, все желающие, которых наша идея нравится, могут, конечно, присоединиться.
Станислав Захаркин уточнил, что в ходе акции полиция задержала 5 ее участников, в том числе и человека с плакатом. Артем Лоскутов, новосибирский художник, организатор различных перформансов и шествий, считает, что акцию «Поклонение холопов» можно признать успешной, так как она привлекла внимание средств массовой информации. Однако и полагает, что сценарий мероприятия мог быть и лучше.
По форме проведения, мне кажется, глупо какая-то совершенно акция, и я бы, например, не хотел бы в ней участвовать, потому что мне не кажется, что стоит такими вещами заниматься. Странно, что прийти поклониться. Что хотят как бы заявить и что покритиковать, ну, в общем, и является очевидным для меня. Я с ними об этом разговаривал, но я знаю, что у них есть идеи акции, которые лучше. Мне кажется, неадекватная реакция со стороны, ну, скажем так, властей, да, там был перекрыт тротуар, пригнан какая-то уборочная техника, якобы чистить снег, хотя никакого снега там не выпало в тот день. Много милиции, даже какой-то там провокатор, который какими-то плакатами про революцию. Ажиотаж вокруг этого всего есть, и приходят там, не знаю, фотографы, фотографируют там что-то еще, но само содержание акции мне не нравится совершенно.
Как рассказал Радио Свобода Булат Барантаев, член Политсовета Новосибирского отделения движения «Солидарность», «Поклонение холопов» не первая юмористическая акция в Новосибирске. По его мнению, власть слишком серьезно реагирует на подобные мероприятия.
В случае с поклонениями холопов устроили какую-то спецоперацию, там заслали каких-то гастарбайтеров на крышу срочно чистить снег, ограбили все, потом дальше подослали провокатора. И все это вместе приводит к мысли о том, что для нынешней власти все подобные мероприятия шуточные, вовсе не шуточные, и они от каждого какого-то мелкого веселого поступка ждут каких-то далеко идущих последствий. Поклонение никто бы и не заметил, если бы не было привлечено столько внимания и столько активности со стороны властей к подобному мероприятию. Даже из своего опыта вспомню такое мероприятие, у меня называлось «Шито белыми нитками». Я напротив ГУВД Новосибирской области обматывал с подругой 2 дерева белыми нитками, просто обматывал. В результате несколько решений судов, все признали, что это была политическая акция с каким-то там посланием, хотя мы ничего не говорили, ничего не писали. И вот эта акция «Поклонение холопов» и все что угодно еще. А власть будет реагировать также на любые веселые юмористические мероприятия, потому что у власти нет юмора, они всего боятся, и они слишком понимают свою какую-то уязвимость.
По словам Булата Барантаева, сейчас все силы гражданских активистов направлены на организацию акции под лозунгом «За честные выборы» 4 февраля. В Новосибирске планируется провести шествие. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио «Свобода», новости.
Число погибших в результате крушения у берегов Италии круизного лайнера «Коста Конкордия» возросло до 7. Пропавшими без вести считаются 28 человек. На центральной площади Алма-Аты прошел несанкционированный митинг оппозиции против предварительных результатов выборов в парламент Казахстана. На встрече в Москве глава российского «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Украины Юрий Бойко сегодня обсудят вопрос о снижении цены на поставляемый Россией и Украине газ. В американском штате Южная Каролина прошли предвыборные дебаты претендентов в кандидаты на пост президента США от республиканской партии. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на 1 ступень кредитный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Людмила Алексеева надеется на Владимира Лукина.
Комментарии экспертов.
Почему провалилась миссия Алексея Кудрина?
Право автора.
Дмитрий Быков рассказывает о Лиге избирателей.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило с позитивного до стабильного прогноз долгосрочных кредитных рейтингов России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Сами рейтинги, установленные сейчас на одном из инвестиционных уровней, оставлены без изменений. Последний раз агентство Fitch меняло долгосрочные суверенные рейтинги России в начале февраля 2009 года, снизив их на одну ступень. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2012 году составят от 2 600 000 до 2 800 000 штук, заявил представитель Министерства экономического развития Дмитрий Левченко. По итогам прошлого года в этом сегменте российского авторынка, по его оценке, было продано 2,5 миллиона автомобилей, на 41% больше, чем годом ранее. Пошлина на экспорт нефти из России в феврале снизится примерно на 1% по сравнению с январской ставкой до $393.70 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 декабря по 14 января средняя экспортная цена российской нефти Urals составила более $108 за баррель или почти $790 за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин за период с 27 декабря по 10 января в среднем по России снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 27 рублей, или более 84 американских центов в пересчете. Снижение цен на бензин было отмечено в 29 региональных центрах страны, тогда как в 39 они не изменились. Рост цен на топливо произошел в 15 региональных центрах. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на одну ступень кредитный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности, находившийся ранее на наивысшем по версии этого агентства уровне. Минувшую пятницу Standard & Poor's также объявила о снижении рейтингов сразу 9 из 17 стран еврозоны, в том числе и Франции. Курс доллара на сегодня 31 рубль 93 копейки, на 35 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 38 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 23 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Программу «Свобода в полдень» продолжат новости культуры. В студии театрального искусства режиссер Вера Камышникова поставила спектакль по стихам Иосифа Бродского. Он называется «Шествие», но помимо одноименной поэмы «Мистерии» в него вошли «Портрет трагедии», «Рождественский романс» и «Прощайте, мадемуазель Вероника». В основном ранние стихи. Каждому из 13 актеров, занятых в постановке, досталось по несколько ролей, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Актриса студии театрального искусства Мария Шашлова говорит, что «Шествие» задумывалось как учебная работа.
Стихи – это вообще особая история. Это и ритм, и смысл, и взаимодействие со зрителем, и с друг другом в такой вот сложной форме. Искусство Бродского, его творение словом, словом и смыслом, вот это переплетение чаще всего в жизни как-то разделяется. Человек бывает сердечный, а бывает очень умный. А Бродский, он и умный, и такой душевный, и сердечный.
Артисты театра шествуют за Бродским. Произведение написано в форме мистерии. Оно разбито на отдельные главы. Романс, монолог одного из героев, сопровождается поэтическим авторским комментарием. Артисты, а вместе с ними публика, шествуют буквально, переходя из одной части театра в другую. Это не просто формальный прием. Постоянными перемещениями задается ритм. Точнее, ритм стиха подхватывается ритмом движения. Интерьеры театра театра очень красивы. В них старина сочетается с современным дизайном, а стихи Бродского тоже старинно-современны. Пространство и поэзия стилистически подходят друг к другу. Молодые актеры хорошо читают стихи, не уподобляя их прозе, как это часто бывает в театре, ведут мелодию. При этом смысл не теряется, он рождается из самой мелодии и вызванных ею эмоций.
Вон Орликин толкает свой басок, и каплет пот на уличный песок, и Коломбина машет из воска. А вот скрипач, в руках его тоска
и несколько монет.
Таков скрипач, а рядом с ним вышагивает плач. Плач комнаты и улицы в пальто, блестящих, проносящихся авто.
Плач всех людей.
А рядом с ним поэт, давно не брит и кое-как одет. И голоден. Его колотит дрожь, а между домами льется серый дождь. Свисают с подоконников цветы, и там внизу вышагиваешь ты.
Воображение автора словно материализует персонажей. Первая глава сыграна, и мы переходим в огромное белое фойе с большими окнами, в одно из которых попробует шагнуть усталый человек. А на лестнице уже заводит свою мелодию скрипач, и мы переносимся в послевоенный город, где куролесит шпана и пробует вразумить ее старый резонер. Зрители поднимаются по лестнице и попадают в фойе второго этажа, где тот же самый старик, теперь зовется торговцем, читает нам очередное нравоучение. Но автору нет дела до его болтовни, возможно, потому что он теряет возлюбленную, еще более вероятно, от того, что не пишутся стихи. Ему на выручку спешит муза, изумительная Ольга Калашникова. Она уже однажды удержала своего подопечного от самоубийства, просто захлопнув перед его носом тяжелые рамы окна. А сейчас напишет за него первые строфы стиха и снова тем самым вернет его к жизни. Мы проходим через разные эпохи, от масок комедии дель арте до героев высокой литературы, Дон Кихота, князя Мышкина, Гамлета. Мы проходим по временам года и почти физически ощущаем, как в зависимости от них меняется эмоциональное состояние поэта. Мы путешествуем по его стихам и сознаем, что они объединены самыми важными для всех темами – потерянной любви, судьбы, поиска Бога, тоски по проходящей жизни. Как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба. Золотая канитель великих стихов ткется на бывшей золотоконетельной фабрике Алексеева Станиславского, а нынче студии театрального искусства Сергея Жановача. Ведь только в театре каждый вечер жизнь без всяких «как будто» начинается снова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Президентские выборы в марте. Чего ожидают россияне? Так называется одна из последних публикаций на сайте аналитического центра Юрия Левады. Кому из политиков отдают предпочтение граждане? Что заставляет многих отказываться от участия в выборах? Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, приняли бы вы в них участие? И если да, за кого из нынешних политиков проголосовали бы? Такой вопрос социологи Левада-центра регулярно задают россиянам. Последний замер был проведен 16-20 декабря 2011 года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность данных не более 3,4%. Вопрос был открытый, то есть люди сами называли тех или иных политиков. 36% граждан заявляют, что готовы отдать свои голоса за Владимира Путина, 7% за Владимира Жириновского, 6% за Геннадия Зюганова, 3% опрошенных назвали Дмитрия Медведева, который, как известно, не будет баллотироваться в президенты, 2% Сергея Миронова и еще столько же Михаила Прохорова. Слово Алексею Гражданкину, заместителю директора Левада-центра.
Собственно говоря, расклад не меняется уже в течение достаточно долгого времени. Выросло лишь, ну то есть появились люди, которые готовы проголосовать за Михаила Прохорова. Это там единственное явление последнего времени. Ну а все остальные политики примерно в том же порядке с таким же процентами голосов.
А какой процент респондентов вообще собирается принять участие в президентских выборах?
О готовности проголосовать на президентских выборах говорит 70%. Чем ближе к выборам, процент будет увеличиваться еще больше, хотя реально вряд ли более 70% придут на выборы.
момент.
Что заставляет людей отказываться от участия в выборах или сомневаться, будут ли они участвовать в них?
Ну, прежде всего, люди не голосуют на выборах, потому что не верят политикам, не верят власти. Это наиболее распространенный ответ. А также сохраняющееся представление о том, что участие или неучастие выборов никак не влияет на реальную политику в стране. Это два самых распространенных мнения, остальные встречаются реже.
Тем не менее, каковы эти остальные аргументы?
Третье по значимости – это усталость от политики. В течение 20 лет все время идут какие-то политические дискуссии, тем не менее, ни к чему они не приводят. А также неверие в то, что выборы будут честными, то, что их результаты будут посчитаны верно.
А каковы антирейтинги? То есть за кого из политиков люди ни за что не стали бы голосовать?
Наибольшее отторжение вызывает Владимир Жириновский, а за ним следует Зюганов, Явлинский, в меньшей степени Прохоров и Путин. И опять-таки, как мы наблюдали это и в Думской кампании, когда «Справедливая Россия» вызывала наименьшее отторжение, так и среди кандидатов наименьшее отторжение вызывает Сергей Миронов.
А как бы вы это прокомментировали, почему так происходит?
Миронов является некоторой компромиссной фигурой между тремя самыми популярными кандидатами. Прежде всего, за Миронова смогли бы проголосовать те люди, которые собираются голосовать за Путина. Опять-таки, за Миронова или Путина смогли бы голосовать те люди, которые собираются голосовать за Жириновского. Именно за Миронова могли бы проголосовать вторым выбором те люди, которые собираются голосовать за Зюганова. В этом отношении он является некоторой компромиссной фигурой между этими электоратами. Соответственно, вызывает наименьшее отторжение.
Каково отношение населения к лидерам несистемной оппозиции?
В целом, лидеры несистемной оппозиции малоизвестны, ну и не очень популярны. Лишь 12% говорит, что симпатизируют лидерам несистемной оппозиции. В то время как людей с оппозиционными взглядами существенно больше. Примерно 20% или даже более поддерживают лозунги «Россия без Путина», «Путин должен уйти». То есть эти лозунги поддерживают порядка 20% населения. Но они не находят среди лидеров несистемной оппозиции фигур, за которыми они могли бы пойти, кому бы они доверяли.
Говорил Алексей Гражданкин, заместитель директора Левада-центра. Напомним, что по данным этой социологической кампании, лозунги «Россия без Путина» и «Путин должен уйти» поддерживают 21% россиян.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Валерий Пролядков, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Час прессы». Ну а мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России пригрозили Украине штрафными санкциями за недобор
газа. Одиночный пикет партии «Яблоко» состоялся прямо на ступеньках крыльца.
Возвратить прямые выборы губернаторов Дмитрий Медведев пообещал совсем...
Причиной для забастовки послужил ряд принятых правительством страны решений.
За 20 лет независимости Казахстана в парламенте никогда не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».